Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». За что Америка любит Горбачева? Как Михаил Горбачев стал героем в Америке? Почему не приживаются в России общемировые ценности? Эксперимент Горбачева – аберрация для России или ценный опыт? Эти и другие вопросы сегодня мы обсуждаем с американским историком, автором книг о Хрущеве, Горбачеве, Уильямом Таубманом, историком, профессором университета Сэттон-Холл Натаниэлом Найтом и политологом из университета имени Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Человек, который сумел дать шанс миру. Прежде всего, именно об этом говорили и писали знаменитые и не очень знаменитые американцы после появления известия о кончине Михаила Сергеевича Горбачева. Горбачев сыграл ключевую роль в мирном завершении Холодной войны, решив не использовать силу для того, чтобы сохранить империю. Так написал Джеймс Бейкер, госсекретарь в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Роль Горбачева была исторической, поскольку без него и без его мужества было бы невозможно мирно закончить Холодную войну, говорит Кондолиза Райс, госсекретарь США в кабинете Джорджа Буша-младшего. В своем заявлении президент США Джо Байден вспоминает, как, будучи сенатором, членом комитета по вопросам внешней политики, он наблюдал за действиями Михаила Горбачева, лидера, у которого, по словам президента Байдена, достало мужества не только признать, что нужны перемены, но и сделать ставку на реформы. Это были действия редчайшего лидера, человека, способного представить, что возможно другое будущее, и у которого хватило мужества рискнуть своей карьерой ради достижения этого будущего. «Михаил Горбачев был одним из моих героев», — это пишет в Твиттере Арнольд Шварценеггер. «Мне выпала невероятная удача назвать себя его другом. Мы все можем извлечь уроки из этой фантастической жизни. Он будет героем на все времена за то, что он демонтировал коммунистическую систему, несмотря на то, что это означало для его собственной власти». Реакция в Америке разительно отличалась от реакции российской. Что американцы видят в Горбачеве, чего не замечают или не ценят россияне? Об этом мы и говорим с моими собеседниками. Профессор Найт, что бы вы назвали главным, скажем так, историческим наследием Горбачева?
Как ни странно, мне кажется, самое главное прочное историческое наследие Горбачева – это, скорее всего, то, что он не делал. Хотя он делал много всего и много важного, но самое главное – это то, что он позволял Холодной войне пойти в конец. Он позволял распаду Восточного блока, развал Берлинской стены, он отпустил восточноевропейские страны и не прибегал к насилию. Это огромная заслуга, и за это его уважают. То, что он делал в России, в Советский Союз, и как он позволял распаду Советского Союза, это немножко сложнее, но тоже заслуга, особенно с точки зрения стран, которые получили независимость, хотя у них, конечно, отношение к нему неоднозначно.
А как вы объясняете крайне теплые чувства, которые американцы испытывают к Горбачеву?
До Горбачева было такое впечатление, что холодная война – это перманентное состояние. Это никак не может измениться. Испуг, боязнь того, что могло быть ядерная война, могло быть такое вот огромное разрушение – это было реально. И люди думали об этом, люди боялись. Если смотреть популярные культуры, фильмы, идея «Ядерная зима», которую очень широко обсуждали вот начало 80-х годов, вдруг появился вот этот лидер, который вышел из всех рамках ожидаемого поведения советского лидера и предлагал что-то совершенно новое, совершенно неожиданное. И это было потрясающе. Я помню, что когда был встреча наверху в Рейкьявике с Рейганом, вышел такой новости, что Рейган и Горбачев чуть ли не договаривался по поводу полной отмены ядерного оружия. Конечно, это их оба стороны, их помощники, советники быстро потушили эти идеи, но то, что они даже могли думать об этом, это был знак того, что мы имеем дело с совершенно иной советский лидер, от которого можно ожидать совершенно новое направление.
Эрик Ширяев, как бы вы в нескольких словах оценили историческое наследие Горбачева?
Горбачев – наиболее выдающийся политик 20 века. Он сделал то, что другие не смогли сделать. Он открыл двери в политике, в идеологии, в практике. в религии, в культуре, он открыл эти двери. Я считаю, что он первооткрыватель. Это вот основное его достижение.
Как вы объясняете это удивительное несовпадение мнения о Горбачеве в России и за ее пределами? Чего не хочет замечать большинство людей в России?
Горбачев сделал то, что почти все западные политики и восточные не могли сделать. Мы можем говорить о Манделе, безусловно, яркая личность. Дэн Сяопин в Китае, безусловно, яркая личность. Горбачев смог сделать то, что Запад не мог ожидать от своих лидеров. Горбачев сказал, что мы больше не враги. Мы можем сотрудничать, мы можем договариваться, и мы можем смотреть друг на друга как люди. Это политическое, философское, то, что личное. И мне дали возможность, как молодому аспиранту, мне дали возможность просто выехать в Америку и изучать то, что я хотел изучать. В те годы, когда вот это произошло, многие поехали посмотреть и сделать свой выбор. Большинство не повезло, поэтому они имеют такую двузначную оценку по поводу Горбачева. Это все, Юрий, это все личное. Вести Горбачева пришли вечером. Я читал в полдень лекцию первокурсникам. И это для ответа на ваш вопрос. Очень хороший вопрос. Лекция называлась «Международные отношения». И я просто показал фотографии и сказал, вот видите, вот этот вот Горбачев, вот я с ним стою. Я не ожидал, что 18-летние встали и стали аплодировать. Не мне. Они встали аплодировать Горбачеву. Они рукоплескали то, что он сделал для их родителей. Они, может быть, мало знают о нем, но они знают, что он дал надежду. Он дал нам шанс. Он открыл двери. И вот тот период в конце 80-х, начало 90-х годов, я считаю, и я об этом говорю открыто и пишу об этом, это был лучший период в истории человечества. Без преувеличения, потому что тогда все было возможно, можно было договориться обо всем тогда. Вот за этот период мы благодарим его. И, видимо, эти студенты, 18-летние сегодня, это дети тех, кто видел все это. Это пакистанцы, это китайцы, это американцы, это ирландцы, это все. Американская аудитория очень многообразна.
Да, эта идея, что Горбачев дал шанс, которым мы не воспользовались, ясно слышится и в российских откликах на его смерть. Но для американцев ведь этот шанс, по большому счету, был реализован.
Ведь страх ядерного Армагеддона развеялся и, похоже, навсегда.
Когда Битлз пели «Дайте миру шанс», «Give peace a chance», Горбачев просто дал этот шанс. Хотел он этого, не хотел. Был он коммунистом или был он идеологом, не получилось или получилось, но тем не менее он дал этот шанс. Когда люди имеют этот шанс, этот выбор, когда они понимают, что есть выбор, у нас есть развилка, пойдешь налево, направо, выбирай свою дорогу. Он это нам дал. Поэтому он останется навсегда самым величайшим политиком 20 века.
Натаниэль Найт, как историк, как вы думаете, обеспечил себе Михаил Горбачев надежное место в качестве крупной исторической фигуры?
Ну, он большой исторической фигуры из-за того, что он запустил важнейшие исторические процессы, которые переделали полностью структуру международных отношений. Другой вопрос, знал ли он то, что он делал, имел ли он представление, куда он шел или нет. Вот здесь больше повод для сомнения. Мне кажется всегда, что Горбачев, он очень такой тактический мыслитель. Он вырос в среде коммунистической партии, маневры, как выиграть из этой вот конкуренции внутри партии и так и прочее. Он знал, как реагировать на отдельные ситуации. А мне кажется, даже четкое представление, в чем проблема в Советском Союзе, как он пришел в власть, он, скорее всего, не имел. И потом разные ситуации сложились, он реагировал на ситуации, он запустил этот процесс и через какое-то время не мог остановить.
Профессор Найт, сегодня из уст российских поклонников Горбачева, как мне кажется, чаще всего слышится благодарность за то, что он нас освободил. Но, как мы видим, этих свобод россияне были лишены со сравнительной легкостью через 2 с лишним десятилетия. Как вы думаете, эта часть наследия Михаила Горбачева похоронена?
Я думаю, что это будет очень долго, чтобы вернуться в то место, где Горбачев был в 1985 году, когда была такая возможность. И мне кажется, общественное настроение в России и структура власти России, учреждения не позволяет такое движение демократизации. Ну и потом задачи другие, потому что тогда сильнейшая проблема – это была экономическая структура. Как выйти из плановой экономики, которая задушала всю эту энергию, творческие силы советского общества. Сейчас, мне кажется, совершенно другие проблемы в том, чтобы позволять разнообразное общество, где существуют разные мнения, где существует настоящая демократия, и мне кажется, это намного сложнее.
Эрик Ширяев, в восприятии западного мира Горбачев, возможно, и останется величайшим политиком 20 века. А каким будет его наследие для России? Ведь тот подарок свободы, который он преподнес россиянам, остался неоцененным массами, которые с легкостью от него отказались по прихоти Владимира Путина.
Наследие открытости Горбачева, да, сегодня, скорее всего, оно похоронено, потому что сегодня мы возвращаемся к тому менталитету 70-х годов, когда сила и наглость, и злость преобладают в политике. Тут был короткий момент в истории, когда мы надеялись, что можно договориться, договороспособность. Они, мы все были на единой платформе. Сегодня, к сожалению, это частично похоронено. Сегодня в мире, в отношениях международных, сила решает все.
Мы вернемся к разговору с Уильямом Таубманом, Натаниэлом Найтом и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За что Америка любит Горбачева? Мои собеседники – Уильям Таубман, Натаниэл Найт и Эрик Ширяев. Профессор Таубман, вы написали книги о двух важнейших лидерах Советского Союза – реформаторах – Хрущеве и Горбачеве, которые с политической точки зрения, в общем, плохо кончили. Что бы вы назвали главным уроком эксперимента Горбачева?
Есть два урока. Идеализм – это очень важно. Это человек, который старался улучшить жизнь своего народа и всего мира. Другой урок – что такая работа, трансформировать страну и мир, это очень трудно, может быть, невозможно. Я понимаю, что есть критики, которые говорят, что был другой путь, и он ошибся, что не пошел по китайскому пути. Но если вы считаете, что жизнь хорошо сейчас для людей в Китае, пожалуйста. Но даже если так думаешь, Россия – это не Китай. Китай мог делать то, чего не мог сделать Россия. Это другие страны, это другие народы, это другие истории. Я тоже слышал, что Андроповский путь был. Горбачев должен был действовать как Андропов. А что это значит? Это значит подождать 20-30 лет, пока экономическое положение в России, в Советском Союзе не улучшится, и потом можно пойти на политические реформы. Но это тоже непривлекательный путь.
Профессор Таубман, в России большинство, судя по всему, винит Горбачева за развал Советского Союза. меньшинство благодарить за свободы, которые он попытался дать гражданам той страны. С вашей точки зрения, с точки зрения историка, что было главным достижением Михаила Горбачева?
Он ввел свободное голосование. Он создал новый парламент. По сравнению с Верховным Советом, в этом парламенте можно говорить, можно голосовать, можно решать большие дела. Он дал возможность путешествовать по всему миру. Он кончил вместе с Рейганом и Тэтчером и другими, но главным было он, кончил холодную войну. Это хорошо, все это было хорошо.
Как вы объясняете, можно сказать, восторженное отношение, которое к нему испытывали американцы? Едва ли кто из иностранных лидеров вызывал такие чувства в США, ну, может быть, за исключением союзника военного времени Уинстона Черчилля.
Американцы по теории и на самом деле рады, что у них есть свобода, что у них есть Конгресс. Американцы рады, что они имеют право выбрать своего президента. И когда Горбачев старался дать такие возможности России, русскому народу, они пришли к выводу, что это хорошо для них и для нас, и для всего мира. Это то, чего мы хотим для всех.
Профессор, но в этом противники Горбачева могут увидеть подтверждение своих обвинений в адрес Горбачева. Дескать, он действительно навязывал нам чужие ценности.
Ну, они считают, что они не только американские идеалы, что они универсальные идеалы. Я знаю, что в России они говорят, что нет, нет, у нас другой путь, у нас другая культура, у нас свои привычки и так далее. Но если все это сводится к авторитаризму или к тоталитаризму, мы имеем право прийти к выводу, что это плохо и для нас, и для вас.
Профессор Таубман, много пишут о Горбачеве-реформаторе. Но останется ли он в истории реформатором? Ведь, как отмечают даже некоторые его сторонники, реальных реформ ему провести не удалось. Начатая им перестройка расшатала фундамент системы, и он был лишь свидетелем краха, как говорят они, следовал за обстоятельствами, пытаясь предотвратить этот крах.
Он хотел реформы, он старался создать и реформы. И некоторые из реформ не получились или даже произвели обратную результаты. Но это же не значит, что он не реформатор. Он реформатор, который провалился. Он окончил холодную войну. Разве это не реформа? Он создал политические институты в России, которые работали пока, но потом плохо кончилось. Они были реформы, которые частично и временно работали и, может быть, кончились плохо.
О том, почему эти начинания Горбачева не удались, существует много мнений. Вы в своих статьях и книгах обращаете внимание на его личные качества, которые могли помешать ему достичь успеха. Ведь вы достаточно близко познакомились с Михаилом Горбачевым, когда писали книгу о нем. Правда, это произошло через много лет после его ухода из Кремля.
Да, он был человек очень самоуверен и уверен в народе. Он думал, что русский народ готов к демократизации, такому процессу. Оказалось, не совсем. Он самоуверен и верил, что он мог заставить или убедить hardliners, консерваторы коммунистической партии, принять такие реформы. И временно так и получилось. Они согласились. Но, в конце концов, в августе 1991 года они выступили против него. Он сам уверен был в том, что он считал, что Ельцин не серьезный совсем политик, слабый, взрывной такой, громкий. Но оказалось, что Ельцин лучше справился с новыми правилами, более демократической системой, чем Горбачев сам. Я помню в моей книге однажды я цитировал Горбачев, который не понял, чем объясняется успех Ельцина. И он говорит, что Ельцин напоминает народ царей. Я не могу играть такую роль. Он, как сказать, доверял народ, хотя из-за опыта сталинизма люди привыкли к тому, чтобы не доверять друг другу. Горбачев был идеалистом, и в этом смысле наивным, так оказалось.
Я как раз и хотел сказать, что вы сейчас рисуете образ наивного лидера, который был обречен на поражение.
Я считаю, что можно так думать. Был ли шанс, я спрашиваю. После того, как получилось плохо, легко прийти к выводу, что не был шанса, что он был обречен. Но история так не работает. Сказать, что неизбежно, ничего неизбежно. Он сделал ошибки. Вот, например, если бы он согласился, что выберут его президента народ в 90-м году. Нет, он выбрал парламент, то есть Верховный Совет. А Ельцин более разумно выбрал общее голосование. Из-за этого Ельцин показался более легитимным, а Горбачев нет. Но допустим, что Горбачев решил поиначе. До какой степени это ему помогло бы? Я не знаю.
Его сторонники говорят, что он был слишком приличным человеком, чтобы держаться за власть любыми способами.
Я думаю, что это правда. Он был очень приличным человеком. И лично, и в политике. У нас было впечатление, что его попытка вести страну с этой приличностью, это было... может быть, слишком много потребовать от страны и от себя. Он хотел до какой степени возможно не пойти на силу, избежать применения силы.
Чего, как известно, избежать не удалось. Вспомним хотя бы события в Вильнюсе или Тбилиси.
Да, хотя после Сумгаита, когда другие хотели немедленно применить силы, он был против. И я однажды говорил с Николаем Шмелевым, который любил Горбачева, но сказал, что это было плохо, это была большая ошибка, потому что если он употребит силу после Сумгаита, может быть, в Прибалтике они не сразу бы потребовали независимости. И что касается Вильнюса, я читал об этом довольно подробно, и мне кажется, что если он согласился, в конце концов, силы употребить, это было потому, что его генералы КГБ и в армии уверили, что не будет крови из-за этого.
Через 30 с лишним лет после Горбачевской перестройки Россия вернулась в политическую эпоху, очень сходную с той, в которой Горбачев начинал перестройку. Его наследие, по крайней мере, в России выглядит перечеркнутым.
Как сказал Джо Энлай о французской революции, когда его спросили, как вы думаете, он сказал, рано пока. И я бы сказал то же самое сейчас, рано. И Горбачев, в конце концов, так и сказал. Когда мы его интервьюировали раньше, он даже сказал, я не уверен, пошел ли я слишком быстро на реформы и слишком медленно. Я думаю, что вначале он считал, что слишком медленно, что надо было быстрее пойти. Но после того, как его ушли из Кремля, по-моему, он пришел к выводу, что он пошел слишком быстро. И он сказал, что потребуется декады, может быть, целое столетие, пока Россия в конечном счете придет в демократию. Подождем, посмотрим. Я не без надежды, что в конце концов Россия будет демократическая. Хотя я боюсь, что многие люди, которые так хотят и так действовали бы, сейчас сами или уехали, или стали безнадежными. То есть у Горбачева и, может быть, у Ельцина тоже была первая попытка. И сейчас столько лет в оборотном направлении. Посмотрим.
Историк Ричард Пайпс говорил, что россияне отвергли Горбачева и Ельцина, потому что им, что называется, по природе требуется царь и ощущение величия. А историк экономики Джоэл Макир говорил мне в интервью в свое время о том, что проблема России состоит в том, что ей крайне не везло на лидеров.
Я стараюсь понять русский народ. Они страдали. долгие лета, и до революции, и после. Они пережили ужасный период, когда миллионы умерли. Я не говорю о войне, в которой 29 миллионов погибли. Я говорю о 30-х годах, о 40-х при Сталине. Я понимаю, что они страдали. И при Горбачеве, после того, как он обещал, что все станет лучше. Я не обвиняю русский народ. Я сочувствую. Я знаю, что при Горбачеве гражданское общество начало действовать. И я надеюсь, что у них будет другой шанс. Я боюсь, что, может быть, как вы сказали, что этот шанс должен прийти сверху. Что при руководителе, как Путин, конечно, они обречен.
А на смену Путину кто придет? Реформатор или контрреформатор?
Может быть, какой-то реформатор, который знает, как это кончилось при Горбачеве, и который будет стараться делать лучше, чем Горбачев.
Как вы думаете, если Украина победит в войне, это будет конец Путина?
Я боюсь, что подождет проигрыш. Он будет думать о ядерном оружии. Он человек, который не хочет проиграть. И, может, не будет позволить такое окончание. У него такая привычка с детства бороться с теми, которые его унижают. Так свидетельствуют его друзья детства. И если альтернативой будет проигрыш, я боюсь, что он не уйдет. Я надеюсь, что он решит уйти или его заставить уйти. Но он такой человек, я не уверен, что это случится.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. За что Америка любит Горбачева? Моими собеседниками сегодня были историки Уильям Таубман и Натаниэл Найт и политолог Олег Шаряев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на YouTube, на аппликации TuneIn. Загружайте подкаст на iTunes, Google Podcasts, в других подкаст-платформах. Пишите, комментируйте на сайте и в социальных сетях.